Аллилуйя. Слава Господу. Мы достойны славы Божьей только благодаря тому, что мы знаем Иисуса Христа. Только благодаря тому, что Он сделал нас достойными, искупив нас, освободив нас, благословив нас. Он привел нас в дом Отца Своего, в дом молитвы для всех народов и сделал нас достойными. Поэтому мы пребываем в Его присутствии, имеем Его силу, имеем Его власть, имеем Его любовь. Все, что есть у Бога, Он дает нам. Аминь. И Он дает нам Царство Свое и делает нас сонаследниками Своего Царства. Но Царство Божье, оно на небесах. Когда мы говорим, вернее, Слово Божье говорит, что Царство Божье – суть внутри вас есть. Да, оно есть у нас внутри. Но когда мы читаем это послание, то мы должны понимать, что Царство Божье внутри нас тогда, когда мы себя отождествили с Царством Божьим. Когда в нас же есть жизнь Иисуса Христа. Потому что очень легко говорить, цитировать слова Божьи, что Царство Божье внутри меня. Но таков ли ты, чтобы Царство Божье было в тебе? Но есть Царство Божье, которое оно есть на небесах. Поэтому Иисус говорит, что Царство Божье усердием берется. И если оно внутри тебя, тебе надо прилагать усердие, чтобы изменить свой человеческий характер, свои взгляды, все свои амбиции и подчинить себя воле Божьей. Так или нет? Тогда Царство Божье будет в тебе, и ты его будешь восхищать. Усердием, силой Божьей. Он поможет тебе это. Но есть царство, которое на небе, которое мы не видели еще пока. Но оно есть, оно существует. И наивысшая цель верующего человека, христианина, это достигнуть этого царства. Достичь и все преодолеть, и попасть туда, в ту обитель, которую приготовил Иисус Христос нам. Аминь. И мы это должны делать. Для нас это наивысшая цель. Наивысшая цель верующего человека – это достичь и восхитить Царство Божье. И когда оно в тебе, тогда ты знаешь этот путь. Тогда ты идешь этим путем и живешь так, как жил Христос, и, естественно, для тебя этот путь будет открыт и охраняем самим Богом. Поэтому то, что происходит с нами на этой земле, пока временно, мы, как говорится, в процессе или на пути к Царству Божьему. Аминь. И проповедь моя так и называется «На пути к наивысшей цели». На пути к наивысшей цели. Когда человек ставит перед собой какие-то задачи, цели, он идет к ним. Цели должны быть правильные, благие у верующего человека. Потому что люди очень часто ставят свои цели, и они временные. Они кратко какие-то, вот-вот состоится, что-то должно в каждой нашей жизни состояться завтра. Например, да, мы пойдем на работу, у нас цель пойти на работу, заработать деньги. Да? Ну, и у нас цель, она как желание или как план действий. Мы знаем, что мы сегодня придем, мы сделаем то-то, то-то, ляжем спать, утром встанем. Мы составляем этот план, чтобы достигнуть этой цели. Это наше желание. Ну, на работу это, конечно, не желание. Это не относится к сфере желаний. Но я говорю образно о наших целях, которые мы составляем для себя. Делаем, составляем какой-то план и достигаем этой цели. Краткосрочные, чуть дольше какие-то планы, у каждого свои. Но есть наивысшая цель – это достигнуть Царства Божьего, к которой мы должны идти правильно к этой цели. Аминь. Пусть Бог благословит нас сегодня познанием и откроет нам этот путь к наивысшей цели, потому что это есть наше будущее, и мы для себя принимаем это как цель достигнуть и восхитить Царство Божье. Благодарим Тебя, Господь, что Ты помогаешь нам в этом. Царство Божье, как мы говорили, усердием берется, и не все найдут этот путь, потому что это путь. Ну, с Иисусом Христом, я всегда говорю, он легкий, но он трудный. Это работа, работа над своим характером, работа над своими взглядами. Ну, в первую очередь, работа над собой. Над собой, не над соседом, не над ближним твоим, но над собой. И вот есть такой прекрасный пример, который мы уже не раз проповедовали. Это когда Павел ехал в Дамаск, помните эту историю, когда он встретил Иисуса на пути. Он взял письма, ехал в Дамаск, что для чего? У него были свои цели, у него были свои амбиции, свои взгляды. Он-то думал, что он делает это для Бога, и он считал, что его работа и вот эти вот действия его, они правильные. Гнать церковь, каких-то еретиков, которые самозванцы, которые ересь несут и проповедуют. Он думал, что он делает правильные дела. У него была цель уничтожить это движение, движение, которое начал Иисус Христос. И у него была эта цель. Мы поговорим об этом и прочитаем эту историю еще раз. Она очень часто проповедуемая, но в ней столько богатства, в ней столько мудрости, что там как не предложение, так и отдельное откровение можно брать. Но мы посмотрим на этот путь к наивысшей цели и посмотрим, и должны увидеть себя в этом пути. Итак, Деяния 9 глава, с 1 по 17 стих. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, когда найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». То есть мы видим, чтобы он туда шел, он имел какое-то основание, он подготовил, он составил план, как это будет происходить, взял письма. То есть какие-то у него были и власть, он был наделен, у него этот план был в его разуме. Он считал, что он делает все правильно, он шел этим путем. Он был поклонник Бога, он любил Бога, он не знал Иисуса Христа. Он не знал, как подойти к Богу, но он соблюдал закон. И вот написано, он все это сделал, чтобы, и в конце этого предложения, чтобы приводить их в Иерусалим. То есть у него была конкретная цель. От начала, чтобы, до конечного результата привести их в Иерусалим. Ну, вы понимаете, для чего. Не на экскурсию. Он приводил их в Иерусалим, хотел приводить, чтобы их или убивать, побивать, или казнить, или садить в тюрьмы. Ну, в общем, у него был план. Он составил этот план. У него была цель. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». То есть это было его покаяние, это было его признание, что Господь пришел к нему. «Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» У него человек, который имел свой план, свою цель, встречает Иисуса Христа и говорит ему, Иисусу Христу: «Что повелишь мне делать, Господи?» То есть уже его цель, его план, он уже стерся, все, нету. Он уже говорит: «Что повелишь мне делать, Господи?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». То есть тебе будет сказано, что нужно будет делать. То, что ты там шел, что ты себе представлял, что ты себе строил планы, у тебя была цель, прекрасная для тебя цель, все это мусор. тебе скажут, что надо делать. То есть, другими словами, он ему показывает, что уже ты не хозяин своих целей, не хозяин своей жизни и своих планов. У верующих людей очень часто, когда мы приходим к Иисусу Христу, вернее, не мы, а они, когда они приходят к Иисусу Христу, они как бы приходят к Иисусу Христу, принимают Иисуса Христа, но они оставляют свои планы и начинают в Иисусе Христе, уже будучи покаявшись и приходя в церковь, они все-таки стараются достичь своих целей. Ну, может, какие-то взгляды изменились. Что-то пришло, конечно же, что-то пришло правильное после покаяния. Какая-то мысли, какие-то принятия решений. У каждого приходит по-своему это. Но все-таки существует множество целей в жизни человека, что он все-таки остается на своем пути. И что-то он оставляет из своего прошлого. Он что-то оставляет и пытается с теми правилами, с теми своими планами идти уже в Иисусе Христе к наивысшей цели. Это неправильный путь. И рано или поздно человек с этого пути собьется. Рано или поздно та наивысшая цель, она станет у него рутинной жизнью, рутиной приходить в церковь, рутиной служить Богу. Он это будет делать не горя для Бога. Он это будет делать как свою работу. Поэтому этот путь неправильный, когда мы приходим на этот путь к наивысшей цели, но на этот путь приносим свое прошлое. То, от чего нам нужно было отказаться, от того ветхого человека. И Господь говорит ему: встань и иди в город, и тебе сказано будет, что тебе надобно будет делать. Уже будешь делать то, что я тебе скажу. Это будет твоя правильная и наивысшая цель. Не твои планы, не твои способы, а мои, говорит Иисус. И дальше мы читаем: люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Очень интересный такой момент, да? Точно как бывает у нас с вами. Глаза открыты, не видим. Уши открыты, не слышим. Ну, вернее, не у нас, а у них. И повели его за руки и привели в Дамаск. Вот очень важно, это вот такое короткое предложение: и повели его за руки и привели в Дамаск. Да? Вот не обращаешь вроде внимания на это, но здесь мы должны сразу научиться, что очень важно, когда рядом с тобой верные люди, когда рядом с тобой те, на кого ты можешь положиться. Понимаете, они могли сказать, он все равно ничего не видит, они могли покривляться перед ним, показать ему язык, пошептаться друг с другом, чтобы он не услышал, потому что он все равно был слеп. И так ведут себя иногда верующие люди в Боге. Они думают, что никто ничего и не поймет, если я буду лицемерить, если я буду где-то прегрешать, никто ни об этом и не узнает. Буду вести себя недостойно или еще чего-то, никто об этом не узнает. Понимаете? Но очень важно быть открытым и в единстве всегда со всеми. И если кому-то плохо, ты должен всегда поддержать и взять кого-то за руку. Точно так, как и по отношению к тебе сделал бы кто-то. И вот у Павла, хоть они и делали дело неправильное, но они были верные люди. И он не видел ничего, но они взяли его под руки и повели его, и привели в Дамаск. Мы уже в этом должны научиться и держать единство. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». Вот очень интересный момент, да, когда, как Бог действует. Бог, он контролирует Павла, ну, еще тогда Савла, говорит: иди, тебе будет сказано, что делать. Тем временем он подготавливает человека, который пойдет к нему и скажет, что и как и дальше. По имени Савла. Он теперь молится. То есть найдешь в Иудином доме Тарсянина по имени Савл, он теперь молится. Вот очень вот интересный такой момент. Тот стоит молится. О чем молился Павел? Когда человек ослеп, 3 дня не ел, не пил, только что пережил какой-то такой, ну, стресс такой, вот это видение, этот яркий свет. О чем можно молиться в таком состоянии? Ну, конечно же, чтобы Бог и прозреть ему, и чтобы открылся ему, и чтобы что-то произошло. Он еще не понимал, не знал, что произошло. И в этот момент, когда он молится, Бог уже готовит человека, который идет ответить на его молитву. Но здесь очень интересный такой момент. Апостол Павел, он же был человек верующий. И он прекрасно молился всю свою жизнь. Он приходил к Богу, как фарисей, законный фарисей. Он приходил в молитвах. Но здесь написано, там, в Иудином доме, по имени Савл, он теперь молится, Бог говорит. Понимаете? Вот Бог не всегда слышит наши молитвы. То есть Он-то слышит звук наших молитв. Но воспринимает ли Он наши молитвы? Понимаете, о чем я говорю? А вот теперь, когда я встретился с Ним, когда я стал хозяином Его целей, Его планов, вот теперь я могу сказать, говорит Бог, Он там теперь молится. Вот теперь это молитва. Когда он приходит к Богу с сокрушенным сердцем, столкнувшись с Иисусом Христом, покаявшись, всю жизнь человек молился, а вот теперь он молится, говорит Бог. Вот так иногда мы молимся безответные наши молитвы, и мы начинаем думать, что, наверное, Бог не слышит, наверное, еще что-то происходит с Богом, но мы никогда не задумываемся, а чист ли я, на том ли я пути, как говорил Давид, узри, Господи, не на опасном ли я пути? Задаем ли мы такой вопрос Богу в наших молитвах? И молитва становится, ну, просто вот позадрогать воздух, просто создать, ну, общую какую-то, может, молитву, или уделить время молитве. Ну, так надо, ну, пастор же сказал, надо там молиться чаще. Я молюсь чаще. Как? С каким сердцем? Понимаете? Очень важно вот этот пример для нас должен быть, что очень важно для нас, слышит ли Бог нашу молитву, или же ты просто содрогаешь воздух. Бог-то слышит, но будет ли она иметь результат? Иди в этот дом, говорит Бог этому человеку, верующему человеку, Анании, и говорит, там есть человек по имени Савл, он теперь молится. И видел, то есть этот, он молился, там этот человек молится, и он в видении говорит, Анании, он говорит это, и видел в видении мужа именем Анании. То есть он говорит это Анании. Он говорит, видение Павла рассказывает и тому человеку, который идет к нему. Вообще вот интересно, как Бог поступает, это... И он видел видение по имени Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть взять всех призывающих имя Твое». Бог говорит, иди и сделай это, а у Анании есть аргументы. Как можно сделать ему это, то есть возложить руки, чтобы он прозрел, когда он такой противник наш? Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Аминь. То есть мы видим, что для нас с вами первое, что надо определить для себя, цель нашего служения, цель наших отношений с Богом и с Церковью и друг с другом. Цель нашего служения, она должна быть определена. У Павел, он имел свою цель, он знал, что он делает все правильно. Но оказалось, что это было все неправильно. И вроде бы и по Слову Божьему, и по закону, соблюдал весь закон, он имел власть, он стремился к карьерный рост, у него был духовный карьерный рост, как священника. И он шел на этом пути, он возрастал в этом. Оказалось, все неправильно. Поэтому для чего нужна нам встреча с Богом? Для того, чтобы в первую очередь определить цель своего служения. И когда ты определил цель своего служения, ты должен понимать, что совершенствование – это безграничный процесс. Впоследствии Павел, осознав все это, он говорил, я не достиг совершенства, но я простираюсь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. То есть он в процессе, этот процесс незавершаемый, мы об этом часто говорим, что этот процесс, он не завершаемый, но он процесс. И нам надо пребывать в этом процессе, постоянно совершенствоваться, чтобы достичь этой высшей цели. И чем больше у нас встреч с Богом, наших молитв, тем больше мы будем понимать вот эту бездну богатства, как написано, бездна богатства премудрости Христа. Это Римлянам 11 глава, 33 стих. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Понимаете, вот бездна богатства, мы не можем постичь эту бездну, но познавать все больше и больше – это абсолютная и прямая обязанность каждого верующего и принявшего Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Абсолютно однозначно для каждого из нас это обязанность, это не просьба Божья, это не желание просто лишь Божье. Это мы должны понимать своим сердцем и своим разумом, что это для каждого из нас обязанность. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему? Здесь очень интересный момент в 33 стихе. Бездна богатства и премудрости и ведения Божье. То есть премудрость и ведение. Это значит, что Бог тебя ведет и показывает тебе свой план. Он открывает тебе свои цели для того, чтобы ты в своей жизни не свои цели достигал, а Его. Потому что там, где написано дальше, непостижимы судьбы Его. Иногда мы это трактуем, как что каждая наша судьба человека, а не только в руках Божьих. Это неплохо так понимать, но когда мы толкуем само Писание, когда мы с учительской точки зрения разбираем это слово, это выражение, то непостижимы судьбы Его означает, что это нам не понять решения Его судов. То есть Его суды сладкие, Его суды благи для нас, но нам не понять решение Его. Понимаете, мы говорим иногда, когда в мире мы говорим, что незнание закона, к примеру, не освобождает от ответственности, да? Но у Бога это правило не действует. Если ты не знаешь закон, то ты от ответственности освобожден. Каким образом? Иисус за тебя идет на крест. И за тебя несет этот грех. И за тебя Он страдает. Для того, чтобы ты сказал: прости, Господь. Понимаете? Вот Его решения, Его судов, они непостижимы нашему уму. Мы не можем понять, как Бог, чтобы тебя вывести из какого-то рабства, Он перед тобой может море раздвинуть. Это Его решение. Он вынес суд, и Он приказал морю раздвинуться. Он приказал скале дать воду. Понимаете, ночью Он может приказать ангелу идти зажечь огненный столб и вести тебя по ночам, и охранять тебя. Его все решения, они направлены на благо человека, на благо твое и мое, чтобы мы эту цель могли достигать этой цели и достичь этой цели в конце. Поэтому само выражение «непостижимые его судьбы и неисследимые его пути», а мы иногда советуем ему, навязывая свою цель, понимаете, утверждая свой план в Боге, мы становимся ему советниками, как ему лучше исполнить мой план. Поэтому встреча с Богом, каждая встреча, я говорю о верующих людях, не только о том, когда мы приходим и каемся, я говорю о встречах с Богом уже верующих, нас с вами. Каждая встреча с Богом, она должна быть не просто так. Каждая встреча, каждая наша уединенная молитва, они должны закладывать определенную цель и смысл в общем, и смысл в общем нашей жизни. Потому что наша жизнь, она предназначена для наивысшей цели, для достижения вот этой наивысшей цели. И если мы не получаем эту цель, если мы не поняли, зачем встречаться тогда с Богом, если мы не поймем эту наивысшую цель, для чего мы призваны вообще, и когда ты не понимаешь свою цель в этой жизни, то в твоей жизни мало что будет происходить. Я еще раз говорю, как я уже говорил, что это будет твоя рутинная работа в церкви, служение. У тебя не будет огонька, у тебя не будет радости от этого служения. Каждый раз, когда мы идем на служение, когда мы идем в молитву, когда мы начинаем читать Библию, мы должны гореть для Бога, у нас должно быть это желание. Не потому, что пастор сказал: надо читать, надо молиться. Это должен быть зов из твоего сердца, потому что то царство, которое мы говорим, что если оно внутри нас, то оно должно и манить тебя к Богу. Оно должно возбуждать тебе желание пребывать в этом царстве, чтобы достичь то царство, которое на небесах, где Иисус приготовил тебе место. Поэтому приобретение вот этого будущего, а наше будущее – это и есть, я говорю о высшей цели, это наше будущее. И вот это будущее, мы делаем ее как цель. Поэтому, когда мы приобретаем это будущее, мы должны что сделать первое? Разорвать себя с прошлым. Я не говорю о том, что ты должен забыть, что было в твоей там молодости, в юности и так далее. Нет. Память – это хорошо, память должна быть, но я говорю о тех вещах, когда мы привязаны к этому прошлому, когда мы привязаны к тому характеру, когда мы привязаны к тем обычаям, к тем традициям, может быть. Это все то, что мешает нам получить наивысшую цель и достичь ее. Поэтому, чтобы приобрести будущее, ты должен разорвать себя с прошлым. Правило номер один, можно сказать не номер один, а самое первое и самое правильное, самое важное правило, чтобы разорвать прошлое свое, тебе нужно связаться с будущим. Если ты связываешь себя с будущим и соглашаешься с Иисусом Христом, что Его истина пребывает вовек, что тебе некуда идти, только у Него, у Иисуса Христа есть глаголы вечной жизни, что если Его жизнь – путь и истина, если ты живешь этой истиной, ты привязываешь себя к Нему. Я не знаю, у нас сейчас уже второй месяц, ну, уберштунды сверхурочные. Мы устаем, да, с утра до вечера, пока приехал домой, пока покушал, уже нету ни времени, ни на Библию, ни на что. Это так тяжело, и я начинаю чувствовать, проходит неделя, и я начинаю чувствовать, что я скучаю за Господом. Мне плохо без Него, мне что-то не хватает в жизни. Вы понимаете, состояние верующего человека, это каждый из нас должен это испытывать, ну, я имею в виду не уберштунды, испытывайте, а жажду по Богу. Жажду по Богу. И это трудно, но вы знаете, когда все-таки ты уставший, но ты если находишь хоть в какое-то время поразмышлять над Словом Божьим, даже просто прочитал местописание, и ты уже, и ты начинаешь чувствовать, как ты уже, ну, как говорится, отлегло. Вот эта скука немножко ушла, ты немножко... Вроде все, как бы стал, делаешь все обычные дела, но состояние сердца другое. Так мы должны быть связаны с Иисусом Христом. Поэтому, когда ты связан с будущим, то есть с Иисусом Христом, и идешь к этой наивысшей цели, достигая эти цели, совершенствуясь на этом пути, на пути к наивысшей цели, ты забываешь прошлое. И Павел это проходил. Он не просто так написал красивые слова, где он сказал, я забываю прошлое, простираюсь вперед, забывая прошлое. И тем не менее, он вспоминал и говорил, сколько раз его гнали, какой он был гонитель. Каждый раз, когда его арестовывали и приводили на суд, на этот Синедрион, в синагоге, он везде свидетельствовал, какой он был. Понимаете? Поэтому, когда он говорит, я забываю прошлое, он не говорит о том, что моя память должна стереться. Он говорит, я забываю прошлое, то, каким я был, я измененный, я преображенный. Так каждый из нас должен так же думать и таким быть, не только лишь думать, но и быть и делателем. Поэтому, еще раз говорю, чтобы разорвать прошлое, тебе нужно связаться с будущим. И только будущее как цель, не как просто мечта попасть на небеса Божьи. Можно мечтать об этом. Но для нас эта мечта, она не должна быть только лишь мечтой. Это должна быть цель, к которой мы идем. Идем и трудимся над этим. И только тогда вот это будущее, как цель, оно может вытащить нас из прошлого. Я говорю из прошлого, о нашем прошлом ветхом человеке, о нашем характере, о традициях, об обычаях, о каких-то правилах, об каких-то амбициях и так далее, и так далее. Только так. Поэтому благословение – это наше будущее. Или, можно сказать, наше будущее – это благословение. Но я не могу сказать, что прошлое – это проклятие. Но есть такое выражение, в христианском мире существует такое выражение «проклятие прошлого». Это те проклятия, которые могли передаться тебе от твоих родителей, прародителей, прапрародителей. Может быть, кто-то из твоих дальних родственников ходил каким-то гадалкам, поклонялся идолам или еще чего-то. И это может передаваться. Это есть, поэтому существует такое выражение «проклятие прошлого». Но какое бы ни было это проклятие прошлого, у тебя есть, когда ты принял Иисуса Христа, у тебя есть власть разрушить того ветхого человека, то прошлое, которое сидит внутри тебя. А все остальное Бог тебе, когда надо, напомнит. Он тебе напомнит и рубль, который ты взял в детстве, и еще чего-то напомнит тебе. Все, что нужно, Он тебе напомнит в свое время. Понимаете? Но прошлое, оно как, в кавычках я говорю, проклятие. Оно должно оставить нас. Потому что мы не смотрим на проклятие, в кавычках проклятие, на прошлое, да, а мы смотрим вперед на благословение. Это наш взгляд и это наш путь к наивысшей цели. Поэтому, когда ты не видишь будущее, это как это теряется вообще смысл жизни. Поэтому каждый из нас должен ощутить, чего я иду в церковь. Пришло воскресенье, я иду в церковь. Да? Мы все принимаем это как решение. Я иду в церковь. Или там вечером в субботу мы там купаемся, готовим одежду. Кто-то готовит проповедь, кто-то гладит рубашку тому, кто будет проповедовать. То есть мы готовимся, мы готовимся. Мы подготавливаемся, у нас есть цель. Это и каждый наш приход в церковь – это твое приближение к твоей конечной цели, к наивысшей цели. Но есть люди, которые идут в церковь, которые, пойду быстренько отбуду там этих 2-3 часа, у меня столько дел, у меня там гости ждут, у меня там еще что-то. Ну, надо прийти, а то скажут, а где он? А что у него случилось? Этих любопытных не могу терпеть, надо прийти отметиться. И ты прибежал сюда, отсидел 2 часа, прослушал, сюда влетело, сюда вылетело, быстренько перехватил чай и побежал дальше. По своим планам, по своим целям, совершая свою волю и совершая себя в этой жизни, не имея будущего. Понимаете, что происходит с такими людьми? Поэтому мой призыв каждому из нас – не теряй свое будущее, не теряй свою цель, наивысшую цель, и не сходи с этого пути. Да, надо идти в церковь, да, надо идти на молитву, да, надо читать Библию, все это надо. Но это должно приносить тебе радость, и тогда будет сам Господь радоваться вместе с тобой. Дьявол радуется, когда мы теряем эту цель. Дьявол торжествует. Дьявол против целеустремленности в нашем характере. Он против этого. И он все будет делать, чтобы разрушить твою целеустремленность. Он против того, чтобы ты имел откровение на будущее. Он против этого. Понимаете? Дьявол всегда хочет, чтобы преобладали в жизни каждого верующего человека, преобладали собственные цели. Собственные откровения, собственные амбиции, собственные правила. Вот чего добивается дьявол от каждого из нас. Если мы не противостанем этому и не примем для себя правильных целей, правильное видение, правильного пути для достижения этих целей, дьявол будет успешен в твоей жизни. Знаете такое выражение? Дай палец, он тебе руку откусит. Это принцип дьявола. Ты откроешь ему только маленькую щелочку этой двери в своей жизни, он уже ногами будет залазить на твой стол. Это такой свинтус подлый, который просто хочет нам разрушать нас, и он это делает очень искусно. Он не придет громить тебя, он сделает сподтишка, легонечко, так плавно, чтобы ты даже не заметил. Но когда у тебя есть конкретное откровение, конкретная цель. У тебя есть конкретный план исполнять волю Божью. Как бы он ни пытался, дьявол, ты всегда увидишь это действие. И ты всегда ему противостанешь. Павел имел цель идти в Дамаск. И на этой своей цели он получил цель Божью. И вот тут началась его деятельность. Бог, который встретился Павлу, Иисус, не Бог, а Иисус встретился им, Бог, то это был конечный пункт цели Павла. Понимаете? Конечный пункт его целей и его планов. И когда он встретился с Иисусом, он начал исполнять цель и план Божий. Поэтому, когда ты встречаешься с Иисусом, в твоей повседневной жизни, да, первый раз, когда ты покаялся, и потом на протяжении всей твоей жизни, и сейчас, когда ты встречаешься с Иисусом каждый раз, ты должен понимать, что это конец твоих целей. Ты пришел в молитву к Богу. Все, твои цели закончились на сегодня и на ближайшее время. Все. Но мы приходим к Богу и говорим: Господь, я напланировал на завтра. И перечисляем Богу список наших планов. И говорим: Бог, благослови наши планы. Ну, я не говорю, когда повседневная жизнь, у тебя план приготовить, там налепить пельменей, там еще чего-то. Ты можешь помолиться, и пусть Бог благословит тебя, и Бог приумножит, и налепит с тобой вместе, даст силы, радость будет в семье. Кто-то думает: наверное, ему жена пельмени не лепит. Я говорю как пример. Как пример. Но когда мы приходим к Богу со своими планами, и у нас нет времени: Господь, прости, у меня нет времени читать Библию, а только дай мне, Господь, хорошо кушать и хорошо гулять, хорошо там наслаждаться чем-то. Неправильные планы. И твои цели, они должны быть сокрушены в присутствии Божьем. Павел, когда писал письмо филиппийцам в 3 главе, 6 стих, он говорит, что он называет себя, он говорит, по ревности он был гонитель Церкви Божьей. Он был ревнитель Бога. По правде закона он был непорочный. Он любил Бога. Понимаете, он бы мог сказать: я забыл заднее, все, я простираюсь вперед. Но он опять показывает себя. И на судах, и в посланиях к церквям. Он показывает, каким он был. И потом он подтверждает это. Но, когда я простираюсь вперед, есть одна цель и один план. И он говорит это в 12 стихе. Мы перепрыгнем немножко на 12 стих, если можно. Как достиг меня Христос. Понимаете, Он отдает себя. Если Бог меня достиг, то уже не моя воля, но твоя. Уже не я живу, живет во мне Христос. Понимаете, для Него то, что Он дает эти наставления и эти стихи в церковь, которые мы знаем наизусть, они в Нем действуют, Он живет этим. Не только лишь говорит. Он живет этим. Вот чему нам надо учиться. Поэтому твое мышление – это начало цели, но при встрече с Иисусом происходит конец твоих целей. Ты строишь планы, да, даже говорят, в народе так говорят даже, даже неверующие говорят: хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. У дьявола есть свои цели, у Бога есть свои цели. Пророк Исаия, 55 главе, очень интересно говорит эту слова Божьи, говорит, выражает, записывает слова Божьи, оглашает слова Божьи. И Бог говорит, 8-9 стих, 55 глава: «Мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Понимаете? То есть, другими словами, Бог говорит: у меня есть план. Для вас у меня есть план. Для вас у меня есть путь. Почему вы пытаетесь меня поставить на ваши пути? Почему вы думаете, что я должен подчинить свой разум вашему мышлению? Это то, что происходит со многими из нас сегодня, в наше время, я имею в виду. Он говорит: как небо выше земли, 9 стих, так пути мои выше путей ваших. Они абсолютно другие, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог по-другому думает, у Бога свои планы. И если ты хочешь достичь Царство Божьего, подчини себя Его планам. Не Его тяни на свой путь, на путь твоей жизни, а свою жизнь поставь на путь Его. Наши цели, они короткие, они не имеют будущего. Наши, человеческие, я имею в виду, цели. Но Божьи цели, они имеют будущее. Я говорю о дальнем, далеком будущем, о Царстве Божьем. Наши цели, они только лишь могут быть осуществляться только здесь, на этой земле. Это завтра, послезавтра, и то мы не знаем. Поэтому, когда ты идешь в своей жизни по какой-то дороге, у тебя на дороге всегда стоит Иисус. Всегда стоит Иисус. Он дежурит на всех твоих путях. И его дежурство, у него есть определенная задача или определенная цель его дежурства. Это для того, чтобы изменить твои цели, изменить твое направление и наставить твои ноги на пути его правды, чтобы тебе было хорошо. Он заинтересован в том, чтобы тебе было лучше. Это его цель. Его цель для твоего будущего. Как вам такой подход Божий? У Бога своя цель для твоего будущего. И как мы уже читали, Деяния 9 глава, 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». 11 стих. И Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую». Да, он видел в Павле человека, который гонит церковь, который сделал много зла. Но Анания не изменил свои цели. Когда Бог ему сказал, он высказал свое мнение, но это не была его цель не пойти. Понимаете, мы не должны останавливаться на этом. И мы, имея свое мнение, все-таки должны исполнять волю Божью. И воля Божья была в том, чтобы Анания примирил себя с врагом его. И тем самым оставил нам пример. Поэтому не проклинайте врагов ваших, говорит Слово Божье и говорит сам Господь Иисус. Не проклинайте врагов ваших, потому что ваши враги, я не говорю о тех предателях сейчас, об Иудах каких-то, которые... Это не враги. Предатель – это предатель. А есть враг – это тот, который не соглашается с твоим видением, с твоим отношением к чему-то, потому что ты ведешь себя по Слову Божьему, он с этим не соглашается. Это твой враг. И Бог говорит: не проклинай врагов своих, а благослови их. Как ты благословляешь своего противника, твоей веры? Как мы их благословляем? Либо мы делаем какой-то хороший поступок, либо мы показываем своей жизнью, что мы живем так, как жил Христос. И для человека, который твой враг, это есть единственный пример, как его благословить. Или ты можешь сказать хорошие слова, те слова, которые сказал бы ему Иисус. Поэтому не проклинайте врагов ваших, потому что, может быть, завтра этот враг, он станет с тобой, твоим соработником. И дальше в 17 стихе, Деяния 9, 17, Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, что он сказал? Брат Савл. Брат Савл. Да, вот. Так вот мы иногда наших врагов любим, мы же их не проклинаем, не осуждаем. И мы приходим к нашим вот этим врагам, противникам и говорим: брат, там, Вася, Петя, неважно. Да? намек поняли. И он говорит ему: брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, он послал меня, чтобы ты прозрел, и не просто прозрел, а еще и исполнился Святого Духа. А Павел знал, что такое Святой Дух. Об этом говорил еще и Давид, а Павел знал Писание. Он знал, что Дух Святой – это сила. Он знал, что Дух Святой – это Божья любовь. И он думает: это я такой гонитель, ненавидящий их, убивающий их, дававший приказы убивать и побивать. А он меня любит. Для Павла вера не была только лишь теорией, как для многих из нас это является, когда мы, не зная свою цель, ведем рутинный образ жизни, как верующие. Тогда для нас вера становится как теория. Веру невозможно канонизировать, ее невозможно, ее надо ощутить. Вера – это вера невидимая и осуществление ожидаемого. Ты не видишь ни Царства Божия, ни Иисуса Христа. И Павел говорит во втором послании к Тимофею 1:12, он говорит: по сей причине я и страдаю так, что у него была сильная вера. Он говорит: хоть я и страдаю, хоть меня и побивали, хоть меня и гонят, и не принимают, и ненавидят, но он говорит: ибо я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, у кого глаголы вечной жизни. Я знаю, как я могу попасть в Царство Божие, как я могу достичь этого совершенства и наивысшей цели, и наивысшего звания во Христе Иисусе. Я знаю, как. Знаем ли мы сегодня, как? И дальше он говорит: ибо мы знаем, во втором послании к Коринфянам 5:1, он говорит: ибо мы знаем, что когда земной наш дом, вот эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, дом вечный. И для этого Он избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, то есть Ефесянам 1:4. Он говорит: Он избрал нас в Иисусе Христе, Бог избрал нас прежде создания мира. То есть, другими словами, Он нас спас. Когда идет речь о спасении, мы должны конкретно и четко понимать для себя. Если Бог тебя спас, то Он спас тебя либо для чего-то, либо от чего-то. Правильно? Если мы кого-то спасаем, мы спасаем это от кого-то или от чего-то. Да? Если ребенок лезет к огню, и реакция, особенно родителей, моментальная, ну, это любого человека, я думаю, моментальная. Он сразу хватает ребенка от огня подальше. Для чего? Может, пусть обожжется, чтобы он в следующий раз знал, что туда нельзя лезть, правильно? Ну, то есть воспитание такое. Но мы же не ждем, когда он обожжется. Мы спасаем его, чтобы у него не было следа, ожога не было, чтобы ребенок не стал инвалидом там, или просто травму получил и так далее. То есть это нормально. Так и должно быть. Но когда Иисус нас спасает, от чего Он нас спасает? Он нас спасает, чтобы мы не попали в ад. Он нас спас, чтобы мы не страдали всю вечность, и не страдали, а были там, где и Он. То есть Он спас нас от ада, но Он спас нас для чего? Для вечной жизни. То есть для той наивысшей цели, которую мы должны преодолевать. Поэтому быть спасенным – это значит получить привилегию и право на наследство. Библия говорит, что Иисус соделал нас царями и священниками Богу. Он сделал нас соработниками, Он сделал нас сонаследниками. Это привилегия. Правильно или нет? И Он дал нам эти права. Он дал нам власть, Он дал нам права. Знаете, какая очень часто ошибка верующих людей? Они очень с жаждой и с большим желанием получают это наследство, хотят получить наследство, хотят получить права. Но я вам дам одну рекомендательный совет такой. Прав не бывает без обязанностей. Если ты получаешь права, то к ним идут обязанности. Верующие люди очень часто это забывают. В семейных отношениях они забывают, что если ты муж, и у тебя есть право быть в семье первосвященником, то у тебя есть и обязанности поддерживать. Ну, если ты мужчина, то у тебя есть обязанность поддерживать жену, чтобы она была настоящим домоправителем в твоей семье. Но если есть права у жены быть домоправителем в семье, то она не должна забывать о тех обязанностях, что твой муж, он есть твой покров. Должна быть всегда гармония в отношениях. Точно так же и в других отношениях. И по отношению к чему-то или к кому-то, к детям, к финансам, к твоему собственному здоровью. Если у тебя Бог дал тебе права быть здоровым, значит, у тебя есть обязанности посвящать свое тело на разумное служение Господу. Понимаете? Не бывает прав без обязанностей. Ну, у некоторых это бывает. Это, понимаете, права без обязанностей, это, я всегда привожу такой пример, может, кто-то уже его и слышал, это как человек решил купить квартиру. И он заходит в это какое-то бюро, где продают квартиры, он вносит деньги сразу же, новая квартира, смотреть не надо, он все покупает, оформляет документы, получает ордер, выходит из этого бюро, а в ордере нету адреса. И начальник этого бюро, он уже поменял место жительства, он уже уехал. Ну, он не то чтобы кинул, там, не вор, ничего, просто по своим семейным обстоятельствам уехал. И вот у тебя на руках ордер на квартиру, ключи от квартиры. Ты уже деньги уплатил, на тебя оформлено, но где она? Такой, ну, как бы пример, да? Вот так верующие люди, они принимают Иисуса Христа, становятся верующими, но они не знают, где Царство Божие. Как его достичь? Как его достигать? Как совершенствоваться? Поэтому нам надо с этого пути очень хранить себя на этом пути, чтобы не сбиться с этого пути к наивысшей цели. И в этом нам помогает благодать, потому что благодать – это атмосфера Божьего присутствия. Почему Бог говорит, сам Господь говорит, что вы спасены благодатью, и это не от вас, это Божий дар. Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар». Поэтому, когда ты идешь к будущему своему, прекрасному будущему, к наивысшей цели, ты всегда должен помнить, что это по благодати Божьей, по Его любви, по Его милости. И идешь к будущему через благодать, потому что в Титу, послание к Титу 3:7 также написано, чтобы оправдавшись чем? Его благодатью. Не только лишь верою мы оправданы, но и благодатью Божьей. И когда ты, оправдавшись Его благодатью, то ты должен понимать, что мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. По твоему упованию на Бога. И по Его благодати полная гармония. Такую гармонию мы не всегда созидаем внутри церкви. Мы не всегда такую гармонию созидаем внутри своей семьи, внутри в отношениях между родителями и детьми, детьми и родителями. Когда-то было такое выражение, оно мне вот так понравилось, еще когда мы были молоды, там хулиганили, и родителей вызывали, и я не помню, то ли это участковый, то ли это учительница классная, но было выражение такое, что это вечная проблема, отцы и дети. И я это взял себе на вооружение. Это постоянный конфликт между родителями и детьми. Но когда мы пришли к Богу, когда я начал познавать эти отношения, я понял, что это совсем не так, как думает мир. И многие приходят уже к Богу, но с тем мышлением, что это всегда проблема. Нет, это не проблема, когда ты пришел к Богу. Это благословение твои дети. Благословение для детей, родителей ихни. Даже заповедь Божья, когда Бог говорит, почитай отца и мать твою, и Он при этом же предупреждает, это первая заповедь с обетованием. Обетование – это то, что исполнится в твоей жизни, если ты будешь соблюдать эту заповедь. Ты будешь благословен, потому что от кого тебе приходит благословение, как не от родителей твоих? И как ты можешь передать благословение своим детям, если ты его не получил от родителей? Поэтому великое благословение Божье, когда ты в Боге, и твоя семья формируется уже, будучи ты верующим. Дети рождаются. Я не жалею о своем прошлом, но иногда хотелось бы родиться в семье верующих, чтобы с детства познать Бога. И когда слышишь, что свидетельствуют там, проповедники говорят, я родился в семье там пятидесятников, я уже с детства, и думаешь, как классно, как бы я хотел тоже так вот с детства. Не портить нервы родителям, а быть благословением для них. А сколько попортил? Каюсь. Поэтому каждый из нас, он должен быть благословением для своих ближних, для детей, для родителей, для мужа, для жены. Понимаете? И когда мы вместе, когда приходит единство в семью, когда приходит единство в отношениях, то Царство Божье намного легче приобретать и достигать его. Когда есть поддержка, когда есть помощь, когда ты даже, если ты даже ослеп, упал с лошади и ослеп, то у тебя есть всегда, кто возьмет тебя и приведет тебя в дом и будет молиться за тебя и поддержит тебя. Потому что Бог знает каждую твою мысль. Мы не знаем Его мысли. Мы знаем Его совершенную волю, что она совершенна для нас. Это мы знаем, но как она проявляется и в какой момент, мы не можем это предвидеть. Его мысли не наши мысли, и пути его не наши пути. Поэтому на пути к наивысшей цели каждый из нас, еще раз повторюсь, никто не должен ни остановиться, ни отпасть, ни упасть, ни пропасть, но держать себя и хранить себя для достижения этой наивысшей цели. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.